Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Дмитрий Гаврилов. Это стрим «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». Сегодня 8 декабря, 1384 день войны. И с особым мнением политик Дмитрий Гудков. Дмитрий, приветствую.
Да, приветствую вас.
Дмитрий, сразу хочу вас спросить про недавнюю новость о том, что Россия собирается запустить Нюрнбергские процессы для украинских военных. Почему вдруг сейчас звучат такие заявления? Что такое случилось, что Россия об этом объявила, хотя на самом деле суды над украинскими военными идут с начала войны?
Ну, собственно, мы живем по Оруэллу просто, да, когда война – это мир, ну и наоборот, соответственно, и агрессор, который в агрессии обвиняет жертву. Поэтому прям вот такое, не знаю, там, и 1984, и скотный двор, и все что угодно, все воплотилось в этом заявлении. Но, честно говоря, уже не очень интересно обсуждать все это. Вот, я до сих пор под впечатлением ареста Льва Шлосберга нахожусь. Вот это как бы реальная, настоящая история.
Но если, извините, да, вот эту тему все-таки взять, мы сейчас ее закончим и перейдем к Шлосбергу. У нас еще и про Долину будет, и про колонку Юлии Навальной. Все-таки, если звучит Нюрнберг, это означает ли это, что Россия готова к окончанию войны?
Ну, смотря на каких условиях. Я думаю, что каждая сторона готова на окончание войны, но только на своих и приемлемых для себя условиях. Путин хочет получить незавоеванные территории, да, которые по вот этой так называемой конституции, хотя называть это конституцией сложно, были включены в состав Российской Федерации. На этих условиях, судя по всему, не готова Украина. Вот, поэтому что обсуждать? Мирные планы и мирное соглашение возможны, когда стороны готовы к компромиссу. Но, судя по всему, Путин плюс американская администрация давят на Украину окончить эту войну на условиях Путина. Вот, собственно говоря, на своих условиях он...
Они же могут додавить, учитывая, что сейчас Европа отошла на второй план, она фактически говорит о том, что да, нужно... Она только констатирует, что да, необходимо защищать границы Европы. И все. Что касается денег, Америка их не дает. Италия отказалась покупать вооружение для Украины. Там проблемы с бюджетом и надежда на то, что вот-вот уже будет подписан мирный договор или хотя бы будет прекращение огня.
Все инструменты есть, давление, поскольку сегодня единственную военную силу, которая могла бы противостоять Путину, представляет только Соединенные Штаты Америки. И об этом я говорил у вас, в том числе в эфирах, очень давно. И на самом деле для того, чтобы Европе создать сопоставимую по масштабам армию, которая бы могла спокойно обеспечить безопасность в конвенциальной войне, естественно, да, Европе нужно 3 года. И плюс 2% ВВП, которые они должны потратить на, ну, пример, это расчеты экономистов и военных экспертов, 2% ВВП на оборону. Значит, откуда взять эти 2% ВВП на оборону? Можно, либо повысив налоги, но это сразу могу сказать, сценарий нереалистичный, в Европе так, самые высокие налоги, если они повысятся еще на какой-то процент, то тогда европейская экономика будет неконкурентоспособна. То есть она проиграет конкуренцию в мире, там, и Китаю, и США, и всем подряд. То есть это не вариант, это не выход для Европы. Значит, второй вариант – это сократить социальный расход. А что такое сократить социальный расход? Это значит меньше понизить пенсии, понизить какие-нибудь социальные и прочие программы. Вот. Это приведет к тому, что политики сегодня, которые возглавляют страны европейские, они просто проиграют следующий выбор. Поэтому в каком-то смысле ситуация тупиковая. А то, как они повышают военные расходы. Ну, может быть, там через 5-7 лет создаст какое-то небольшое преимущество, да, у всей коллективной Европы, преимущество над российским военно-промышленным комплексом. Поэтому, конечно, сегодня можно давить на Украину, если ты ее отказываешься поддерживать финансово и оружием, как это сейчас делают Соединенные Штаты Америки. Вот. Дальше... Я думаю, что если война закончится, она закончится, скорее всего, даже не только в результате давления, она закончится, ну, как и Первая мировая война, когда, ну, просто война выдохлась уже. Потому что у нас, по-моему, 9 января можно будет уже сравнивать ее по масштабам, по времени, по крайней мере, с Великой Отечественной войной. Она тоже шла неполных 4 года, с 41 по 45. Вот 9 января будет ровно, сейчас не помню сколько дней, то ли 1072 дня. Вот это как раз рубеж этот наступит 9 января. Я недавно проверял через час.
Уже сейчас почти 1400 дней.
Ой, 1470, видимо, дней. Ну, я сейчас... Да.
Ну, в общем,
9 января, понимаю,
что уже сопоставимо
почти...
по продолжительности.
По продолжительности сравняется с Великой Отечественной войной. То есть усталость в любом случае, она уже ощущается везде. В Украине, в России, на Западе, в Европе в первую очередь. Поэтому... Я думаю, что, конечно, мы приближаемся к финалу. Вот. Но от того, каким будет этот финал, зависит будущее мира, Европы, России, Украины и всех остальных. Поэтому сейчас на этой финальной стадии, по сути, идет как бы торг, тоже не очень правильное слово, да? Борьба за то, какое будет будущее, какое будет мирное соглашение, на каких условиях и что будет дальше. Я думаю, что...
А как отражается, как вы видите, усталость со стороны России? В чем это выражается?
Я знаю результаты закрытых опросов, которые проводили для администрации президента и для силовиков. Эти опросы показывают стремительное падение поддержки войны, причем во всех слоях населения. То есть желание, чтобы все закончилось, оно сейчас просто, ну, вот, заметно даже в тех группах, которые с самого начала эту войну поддерживают. Это первое. Второе, конечно, ситуация в экономике. Трагедии, коллапса не будет, ничего не рухнет. Но если посмотреть на все сферы экономики, бизнеса, то там рост уже закончился. Ну, по сути, началась стагнация или застой, как говорят экономисты Алексашенко, Некрасов, Иноземцев. То есть мы находимся на пороге такого длительного десятилетнего застоя. Вот. И, конечно, это будет отражаться на жизни россиян. И, естественно, если Путину удастся именно на каких-то своих условиях эту войну закончить, то он ее закончит. Если эти условия продавить невозможно, то война еще какое-то время будет продолжаться. До момента, пока на весах, на путинских, в путинской голове, да, окончание войны и выгода от окончания войны не перевесит ее продолжение. Ну вот, сформулирую это так, аккуратно.
А какое процентное соотношение в этих опросах тех людей, кто за продолжение войны и кто против продолжения войны?
Там примерно порядок такой, 15% осталось только тех, кто поддерживает продолжение. Ну, примерно. Если мы в целом берем. Я не могу какие-то детали распространять, но, ну, в принципе, это, по-моему, Левада-центр, и все фиксируют повышение количества людей, которые хотели бы, чтобы война закончилась.
Но стоит ли полностью доверять этим опросам, учитывая ситуацию в России, учитывая, что за выражение своего мнения можно присесть не на один год? Насколько люди готовы говорить об этом откровенно с теми людьми, которые проводят соцопросы? То есть, если вы говорите, что там 15% вот еще поддерживают, то это ж сколько на самом деле?
Этот вопрос я задавал человеку, у которого фамилия, как у меня, наш известный социолог Лев Гуд. Вопрос зависит от того, какие вы задаете вопросы. Если вы задаете прямые вопросы, конечно, вы не получите никогда честных ответов. Но социология – это наука, да, которая в любых условиях может мерить тренды, как минимум. Даже если к цифрам могут быть какие-то претензии или вопросы, но тренд очевиден. Вот. А здесь в данном случае неважно, какие цифры мы сейчас обсуждаем. Да, важно, каким выводом в администрации пришли, да, те люди, которые принимают решения. Они считают, что действительно ситуация достаточно выглядит, ну, выглядит критической уже, когда общественное мнение не поддерживает продолжение войны. А это значит, что они будут в этих условиях принимать решения. Даже если цифры, неважно, там, соответствуют, не соответствуют, важно, что в голове у тех людей, которые принимают решения. Они этим цифрам верят. И я сейчас говорю не про открытые опросы, а про закрытые, то, что не публикуется, то, что обсуждается там в коридорах власти.
Друзья, я обращаюсь к слушателям. Поставьте, пожалуйста, лайк этой трансляции или видеоролику, если вы нас смотрите в записи. Так зрителей станет больше, вы так поможете продвижению этого видео. Дмитрий, если говорить о существовании мирного плана, там он США сделан россиянами, украинская сторона, украинский президент заявляет о том, что переговоры, которые шли, были конструктивными, что все идет вот в таком конструктивном ключе. И тут неожиданно, как черт из табакерки, опять появляется Трамп и заявил, что Украина не готова подписать американский план по прекращению этой войны. Трамп называет это вот то, что сейчас обсуждается, это американским Трампом, ни в коем случае не российским. Более того, заявил Трамп, что Зеленский даже не ознакомился с этим планом. С чего вдруг? Что вообще происходит? Что... Ну, вы вообще понимаете, что происходит?
Да, конечно, понимаю, происходит. Дело в том, что на тех территориях, которые Путин не захватил и которые он хочет получить авансом, выстроена была линия укрепления. Да, то есть, грубо говоря, преодолеть эту линию военными, даже с помощью силы, крайне сложно. Ну, то есть, ее готовили, эту территорию, там все находится, для того, чтобы остановить продвижение агрессора. Как только эта территория уходит под контроль режима Путина, то, соответственно, если он через какое-то время захочет снова начать войну против Украины, то дальше голая земля, неподготовленная. Да? То есть, Украина находится в уязвленном состоянии. То есть, вот в чем как бы весь сыр-бор. Вот. То, что нет никаких... Почему Зеленский говорит про гарантии безопасности? Что даже если вынуждена будет Украина уступить эти территории, да, чтобы закончить войну, то когда Путин захочет начать ее снова, то шансов уже защищать, да, вот так, как даже сейчас, несмотря на дефицит оружия, дефицит военной силы, не получится. Вот в чем основная проблема. И если бы были какие-то гарантии безопасности, насколько я это понимаю, то, скорее всего, мирное соглашение имело бы шанс на подписание. А поскольку никто никаких гарантий-то дать не может, ну какие могут дать гарантии? Кто? Европейцы могут дать гарантии? Пойдут они воевать в Украину? Нет, не пойдут. Трамп готов воевать? Тоже не готов. Поэтому какие могут быть здесь гарантии? И в этом основная проблема. Да? Если бы Путину доверяли бы, если бы, потому что Путин часто говорил еще до 2014 года, он говорил, что никаких аннексий территории он не будет осуществлять, а потом забрал Крым. До 2022 года он говорил, что никакую войну не будет России начинать против Украины. И публично Путин это дважды есть, можно посмотреть в интернете, записи, где он говорил, что мы, отвечая на вопрос, по-моему, ведущего Соловьева, который еще тогда был адекватным, и адекватные вопросы задавал, да, он ему сказал, что никак да, Россия не будет воевать с Украиной, захватывать чужие территории. Вот. А потом мы видели все, что вот происходит последние 4 года. Поэтому доверия Путину нет. Да? И когда он говорит, отдайте мне территорию, а я не буду продолжать войну, ну кто этим словам поверит? Соответственно, а там целая линия укрепления была создана за эти 3 с лишним года. Вот она основная проблема. Значит, как я расцениваю заявление Трампа? Ну, я, честно говоря, я бы не не придавал большого значения именно заявлениям, потому что Трамп делает разные заявления, вот, но при этом Трамп, конечно же, хочет, чтобы сделка была совершена, очевидно.
Но это форма, извините, что перебиваю.
Да, я сейчас просто...
Владимира Зеленского, которого он обвиняет в том, что тот даже не прочитал этот мирный план.
Это не важно, что сказал Трамп, важно, что либо это элемент давления на Зеленского, чтобы его, так сказать, в очередной раз, так сказать, заставить подписать это мирное соглашение, да? Либо это связано с тем, что Трамп понял, что, видимо, никакой сделки совершить не получится сейчас, да? Но надо кого-то назначить виновным за то, что эта сделка не совершена. Назначить виновным Путина. Ну, это значит, нужно какие-то санкции, какие-то жесткие меры предпринимать. А на самом деле механизм санкций он себя уже исчерпал. Да там уже ничего придумать практически невозможно.
Не, ну как, вот против Роснефти, Лукойла, смотрите, какие санкции. И тут же даже Путин сразу же сделал заявление.
Давайте сейчас вернемся к этому. Это отдельная тема, стоит отдельного комментирования. Значит, я все равно утверждаю, что никакого там серьезного механизма санкционного давления больше нет. Все карты как бы сыграны уже. Вот. Назначить Путина ответственным, ну, обязывает тебя к каким-то жестким действиям, войнам, конфликтам, конфронтации уже с Путиным. Вот. А это значит, нужно тогда Украину поддерживать оружием, давать ей денег и все такое. Вот. А если назначить ответственным Зеленского за срыв сделки, то ничего не надо делать. Можно просто умыть руки, и, то есть это тебе ничего не стоит. Вот. Что это? Не знаю. Мы увидим это в ближайшее время. Вот. Значит, что касается санкционного давления. Давление на менеджеров Лукойла и акционеров Лукойла, да, неприятное и ощутимое. Вот. Но это не давление на нефтяную промышленность России. Потому что оно очевидно, там Лукойл может какие-то активы потерять, продать, но тем не менее, если мы возьмем объемы продажи нефти, российской нефти, вот, то когда эти санкции, ну, разные санкции появляются, да, действительно, мы видим, что это как-то влияет в ближайшие там 2-3 дня, неделю. Потом бизнес перестраивает все схемы, находит новые схемы обхода этих санкций. И если мы посмотрим на объемы продажи нефти, то она не падает. Потому что Китай и Индия все равно продолжают нефть покупать. Китай вообще главный покупатель. Ну, значит, будет покупать Китай не напрямую нефть, а через какого-нибудь посредника в Иране. Или посредника, ну, не в Иране, там, в Ираке, там, или где-то еще. Значит, будет придумана новая схема. Так же, как и Индия, которая покупает российскую нефть. А на самом деле по документам она проходит как нефть из Ирака. Вот и все. Вот вам это элементарная схема обхода. Таких схем очень много. По большому счету, сделать так, чтобы Россию убрать с мирового рынка нефти, ну так это невозможно. Ну, приведу один простой пример. За последние, по-моему, 11 лет мировая добыча нефти увеличилась там, на 16 с чем-то процентов. Вот. А увеличилась она за счет чего? За счет только производства, роста производства добычи нефти в США и Канаде. То есть в мире на 16,2% выросла нефть, а в Китае и Канаде дали прирост 16,8%. За счет чего? За счет сланцевой нефти. Сланцевая нефть добывается при более высоких ценах на нефть. Поэтому Америке, например, невыгодно, чтобы нефть была там сильно ниже там, 50 или там, 40 долларов за баррель. Вот. И если даже цены снижаются до такой отметки, то это бьет в первую очередь по канадским, ну, американским и канадским производителям, не по России. Вот что, грубо говоря, мы наблюдаем. А странам ОПЕК, ну, им тоже невыгодно делать какие-то сделки, потому что, ну, сегодня выбили Россию, завтра выбьют там еще кого-то или саудитов. Поэтому это достаточно сложная история. А все остальное мало на что влияет.
Если говорить о санкциях против россиян, в последнее время обсуждается ситуация вокруг российских счетов россиян в российских банках. Россиян, тех, кто находится в эмиграции, уже есть случаи, когда санкции применяются к россиянам, у которых открыты в российских банках эти счета. Плюс, к тому же, сейчас в Европе обсуждается включение включение России в черный список ЕС, где находятся страны с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. Это еще может усложнить жизнь россиянам. Вы, как человек, который занимаетесь, в том числе занимаетесь и этими проблемами уехавших россиян, есть ли сейчас какой-то способ для того, чтобы решить все эти трудности, с которыми сталкиваются россияне? Ну, тут надо вспомнить и кейс Революта, которые блокируют счета россиянам.
Да, я просто непосредственно в этом принимал участие, когда вышел новый пакет.
Решение этого вопроса, а не в санкциях, я надеюсь.
Решение вопроса с Револютом, назовем это так. Потому что в этот день, когда все это произошло, закрыли счета, там, в том числе и у моих родственников. Вот, а я сначала подумал, что это может быть связано с моим, как бы, делом уголовным по терроризму, то, что они против антивоенного комитета возбудили. А потом выяснилось, что это касается всех. Вот. Ну, в процессе переписки с людьми, которые, скажем так, давайте не буду говорить с кем, меня попросили не говорить с кем, да, но выяснилось, что нужно чинить алгоритм. Потому что, с одной стороны, Револют говорил, тебе нужно обновить документы, а с другой стороны, когда ты там пытался обновить документы, тебе алгоритм не давал подзагрузить фотографию нового там ВНЖ или там письма о том, что тебе там, что ты подал документы на это ВНЖ. Вот. И в течение суток, на самом деле, поправило все. Вот. И многие счета разблокировали. Вот. То есть, вот в ручном режиме, когда нужно чего-то там поправить, мы можем. Ну, например, когда там хотели закрыть все мультивизы, мы с Ходорковским и другими членами антивоенного комитета были как раз в Брюсселе, с Еврокомиссией встречались и объяснили, что есть огромное количество людей, которые живут не в России, например, да, а есть люди, которые даже живут в Европейском Союзе, но за пределами Шенгена и не могут получить визы. Там такая страна Кипр, например, где почти 100 тысяч россиян, ну не 100 тысяч, но под 100 тысяч. Вот, это резиденты Евросоюза. Но им, чтобы въехать в Шенген, им нужна шенгенская виза. Ну и так далее. Потом мы рассказывали про огромное количество людей, которые внутри России, которым нужно срочно получать визы, чтобы уехать в любой момент. Вот. А на следующий день, как мы поняли, нас услышали, но частично, и сделали исключение. Хотя мы вообще сказали, что отмена мультивиз, это вообще никак не бьет по режиму, бьет в первую очередь по людям. Ну, то есть, вот какие-то вещи иногда чего-то удается наполовину. Потому что во время войны, когда убивают от нашего имени там мирных жителей в Украине, им крайне сложно повлиять на политику сразу 27 стран. У нас же нет полномочий-то никаких. Мы можем просто ходить и рассказывать, чем мы занимаемся. Вот. Но, скажем так, наши разумные аргументы работают хуже, чем эмоции европейских избирателей, которые видят, как убивают людей. И мы здесь кого-то можем переубедить, но в целом изменить общественное мнение и повлиять на это общественное мнение не можем. Поэтому, к сожалению, ситуация для россиян, пока идет война, она будет ухудшаться. Мы можем сделать какие-то вещи, чтобы она не так радикально ухудшалась, чтобы, ну, чтобы хотя бы какие-то там окна возможности оставались. Вот. Война закончится, там будет, наверное, уже другая ситуация, когда мы уже сможем, наверное, готовить какие-то системные решения на это влиять. Но пока так.
Угу. А что вы тогда можете сказать об ответственности за обход санкций в виде того, что россияне в эмиграции имеют счета в российских банках? В том же Сбере у людей же остались какие-то квартиры, там нужно платить за коммунальные услуги и так далее. И наличие счета в российском банке приравнивается к обхождению санкций европейских, и за это грозит уголовная ответственность в странах ЕС.
Значит, есть общее решение, рекомендательное решение, и страны дальше принимают в соответствии с этим решением свои законы. Значит, мы такую проблему поднимали. Я не знаю, как во всех странах, ну, например, я точно знаю про Кипр, потому что мне буквально вчера прислали разъяснение. Значит, согласно этому разъяснению, речь идет именно о деньгах, по-моему, свыше 5000 евро. И речь идет о предпринимателях, о юридических лицах. Да? То есть, грубо говоря, если вы получаете пенсию или там вы платите за квартиру, вот на Кипре это уже не попадает. под уголовную статью. То есть дальше нужно работать непосредственно с парламентами стран, где они разъясняют, в отношении кого действуют уголовные статьи, в отношении кого не действуют уголовные статьи. Вот. Но это нельзя решить сейчас в Брюсселе. Да? Это нужно с каждым парламентом встречаться и убеждать. Я знаю, что диаспоры как раз этим сейчас активно занимаются. Вот по Кипру уже решение оно принято. Не идеальное, плохое, конечно. Но, по крайней мере, если там вы имеете счет, и у вас там какие-то небольшие деньги в пределах там, до 5000 долларов, это значит сколько там, 450 тысяч рублей. Вот. Если вы там, платите за квартиру, что-то оплачиваете, получаете пенсию или еще чего-то, то вы не попадаете под этот уголовный закон.
Известно ли вам случай уже применения этого наказания?
Я думаю, что это применяться не будет. Это в большей степени направлено даже на граждан Европейского Союза, на компании, предприятия. То есть это такая зеркальная мера на закон российский, который ввел такое понятие, как недружественные страны. И за бизнес недружественных стран наказывают своих предпринимателей. Вот это примерно обратная сторона медали. Она, конечно, бьет по каким-то категориям россиян, ничего в этом хорошего нет, но, к сожалению, остановить сейчас вот эту машину, когда идет война, ну, практически невозможно.
Друзья, если речь зашла о деньгах, самое время задонатить нашему YouTube-каналу, потому что наш канал существует только за счет вашей поддержки. Все способы в описании к этой трансляции, к этому видео. Также на экране вы сейчас видите по QR-коду, по которому можно перейти, зайти по ссылкам, и там уже можете перечислить, как вам будет удобно, в любой валюте, от российских рублей до криптовалюты. И, Дмитрий, еще хотел спросить про включение России, возможное включение России в список стран, которые имеют высокий риск отмывания, которые считаются странами с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. Насколько это может осложнить жизнь россиян? Сейчас это обсуждается в Европе. К чему это может привести? К каким новым проблемам?
Это очень осложнит, я боюсь, я не знаю как, да. Но совершенно очевидно, что к банкам во всем мире будут предъявляться другие требования и будут введены совершенно другие формы наказания и штрафы более высокие, если через эти банки будет идти так называемое отмывание. Вот. И поскольку Россия теперь будет приравнена к таким странам, как там Северная Корея, Иран и так далее, то совершенно очевидно, что, ну, во-первых, комплаенс ужесточится в отношении россиян, раз. А второе, здесь надо понимать просто психологию банкиров западных. Вот когда в банк приходит человек, и у него там миллиард долларов, или там, не знаю, 100 миллионов долларов, даже там от 15 миллионов долларов, ну, это клиент, с которого они много зарабатывают. И они могут потратиться на комплайенс, на проверку этого клиента, да, чтобы там все было чисто. Потому что вся эта работа стоит денег. Когда к вам приходит 10 тысяч человек, и у них на счетах там 1000, 2000, 3000 евро, банк мало зарабатывает с этих клиентов, но проверить каждого он просто не в состоянии. Ну, потому что огромные деньги нужно на комплайенс. То есть работа банка будет в убыток идти. Обычно, и уже это происходило, банки отказываются от таких клиентов. Не потому, что санкции, не потому, что их обязывают, а потому, что не хотят связываться с клиентами, из-за которых они могут получить серьезные штрафы, вплоть до лишения лицензии. Вот. Поэтому я боюсь, что как только это решение состоится, то просто банки в рамках уже самоограничения, они начнут отказываться от работы с российскими клиентами. Вот это вот самая главная угроза, которую я вижу. Собственно, так это и происходило. Вот когда были введены первые финансовые санкции, многим россиянам закрывали счета не потому, что они что-то не то сделали, а не потому, что они не могли подтвердить там свою собственность, не то, чтобы у них не было каких-то контрактов. Да? Ну, просто их надо проверять. А проверять дорого. А зачем проверять, лучше от них отказаться. Тем более банк – это формально частная организация, она Хочет, может сотрудничать с тобой. Хочет, захочет, может отказаться. Вот я вижу эти риски. Ну, мы, конечно, со своей стороны все наше мнение высказали. Вот. Сейчас будет в Европарламенте эта история обсуждаться. Вот. Мы это обсуждали с Сергеем Благодинским. Ну, посмотрим, сможем ли мы как-то на это повлиять.
Скажите, а почему вся сила вот этих санкций, она направлена на россиян, которые вот переехали, которые живут в эмиграции, которые платят налоги, зарабатывают для своих стран новых, где они живут, деньги в бюджет перечисляют деньги с помощью налогов, да, и против тех людей, которые просто хотят встретиться с родными, выезжают из России, не дают визы, мультивизы сейчас, ужесточение визового режима, просто так визу сейчас очень сложно получить, даже одноразовую. Почему эти все санкции направлены на вот таких людей, на простых людей, казалось бы, да? Почему эти санкции не направлены, ну, на, я не знаю, на крупные компании, вот как, например, Роснефть, Лукойл и так далее? Почему там на флот, на теневой не направлены эти санкции?
Ну, смотрите, я не хочу на этот вопрос отвечать с позиции как бы адвоката этих решений, потому что мне эти решения тоже кажутся, как и всем людям, несправедливыми. Да, потому что они действительно бьют по в основном по антивоенным россиянам. Даже вот история с мультивизами, она же не затрагивает тех, кто не имеет загранпаспорта, кто не ездит в Европу. И она не затрагивает опричнину, у которых паспорта других стран. Кого, по кому бьет? Ну, по нам бьет, больше в первую очередь. Вот. Ну, вы просите меня объяснить логику, да? Я просто, объясняя логику, хочу,
Да,
чтобы...
потому что вы общаетесь с этими людьми, которые принимают решения, и объясняете им эту
Да, и
ситуацию.
когда я просто очень часто чего-либо объясняю, иногда слушателям кажется, что я как будто бы там оправдываю или солидаризируюсь. Нет. Ну, просто объясняю. Я просто с самого начала подчеркнул. Значит, ответ на этот вопрос первый. Потому что мы граждане страны, которая воюет, убивает людей и совершает агрессию в 21 веке с нарушением всех международных прав. Да? Соответственно, правительство западных стран пытаются каким-то образом ответить. Вот, это первая часть. Значит, дальше как принимаются решения в западных странах, как я это вижу. Есть общественное мнение, да, есть, ну, во-первых, это демократия, да, демократия – это там, где действительно власть зависит от мнения избирателя, нет выбора избирателя. То есть нет такого, что там мы подумали, а я решил. Нет, там, в отличие от России, любой чих избирателя учитывается при принятии решения. Теперь просто вы должны представить, что на протяжении уже почти 4 лет война идет в прямом эфире. Каждый день мы видим историю, ну просто чудовищную историю. Недавно там мужчина хоронил своего ребенка, держал гроб вот этот маленький, да. Вот, по-моему, вчера погибло ребенок 12 лет. И постоянно вот эти страшные кадры идут, и вот в прямом эфире. И западный избиратель всех европейских стран видит, что от имени россиян режим Путина убивает людей, создает риски для безопасности в Европе. Вот. А, соответственно, нужно что-то делать. Избиратель хочет, чтобы политики и чтобы страны как-то ответили. А дальше, как можно ответить? Можно ответить умно, да, и можно ответить сильно и серьезно. Но тогда вы должны сократить социальные расходы, бросить деньги на военные расходы, построить заводы по производству там военной техники, всего остального, дронов и так далее. При этом зарплаты у простых европейцев будут падать, доходы будут падать. Это все сложно, это для политиков все очень рискованно, потому что они таким образом проиграют следующий выбор. Вот. Но поскольку запрос на ответные действия есть, ну, предлагается самое простое, да? Ну вот, можно сильно громко прокукарекать, как ответили там на агрессию. Вот, западный избиратель-то не очень понимает, по кому это ударил, да, потому что они не знают всех наших нюансов. Вот, и политики делают то, что избирателям, ну, как бы вот нравится, то, что не бьет по самим политикам. Если вкратце. Вот, а поскольку у нас век социальных сетей, Да, и здесь уже не работают какие-то экспертизы, парламенты, институты. Вот здесь напрямую, в прямом эфире, в социальных сетях идет война, в прямом эфире политики должны как-то реагировать, а они реагируют так, как могут в этих условиях. Вот, собственно говоря, даже понимает, что это иногда бессмысленная абсолютная история, как с визами, абсолютно бессмысленно. Ну, извините, а когда они в последнем пакете приняли запрет на ввоз в Россию, значит, чернил для каких-то там печатных машин и листья деревьев. Понимаете? Ну вот, это я объяснил, не солидаризируюсь с этим, да, я это сам критикую, я общаюсь, я понимаю природу этого, я понимаю, как сложно это остановить, но вот, к сожалению, мир таким образом устроен.
Окей, давайте тогда к следующей теме. Тоже вам знаком, думаю, что знаком весь инсайт. Если не весь, то многое. Про съезд яблока я хотел поговорить о ситуации с Львом Шлосбергом. Заседание, съезд яблока прошел на фоне антивоенных лозунгов. Слово «мир» было написано на разных языках на стене. На экране транслировались антивоенные фразы известных людей. Там был еще лозунг «Я за мир и свободу». В общем, это звучало. При этом не было лозунга «Нет войне», за который сейчас можно присесть, как я понимаю, поэтому его там и не было. И вот в таком настроении, в такой атмосфере прошел этот съезд, в то время как Лев Шлосберг был арестован по делу о так называемых военных фейках. Как вы оцениваете вообще всю эту ситуацию? И я, например, не видел, чтобы Яблоко выступило в поддержку, высказало несколько слов в адрес Льва Шлосберга, который, собственно, не только в Яблоко входит, а он был зампредседателя партии, если я правильно помню. Вам эта партия... А вы в этой партии находились, поэтому можете знать какую-то информацию, может быть, вы знаете информацию от своих бывших коллег.
Ну, я не находился в партии, я от партии выдвигался как независимый кандидат. Безусловно, я солидарен как бы с Шлосбергом, я его всегда поддерживал, у меня были с ним прекрасные личные отношения. Я это переживаю как собственную трагедию, потому что мы с Львом много общались, и я ему говорил про риски, я просто понял, что он и не хочет, и не готов никуда уезжать. Вот, поэтому вчера я прям с болью в душе, так сказать, наблюдал за всеми этими кадрами, как он с Жанной, своей супругой, прощался. Ну, то есть, это прям меня впечатлило. Ну, во-первых, я не согласен с тем, что никто не поддерживает. Потому что я подписывал на ленту очень многих людей из Яблока, или руководителей. Все про него высказались, все его поддержали. Значит, по-моему, Рыбаков, кто там еще, они приезжали на суд к Льву Шлосбергу. Поэтому это не совсем так. Просто что они могут сделать в этой ситуации, я совершенно не понимаю. Политическая партия, она же не может
Явлинский может в очередной
самоизолироваться.
раз сходить в Кремль.
Я не думаю, что у него есть такая опция. То есть до
Но он
какого-то
же ходил в Кремль.
момента, до войны, яблоко терпели. Ну, потому что яблоко было всегда таким точкой сборки людей с демократическими взглядами. Да, и когда-то Кремль ну, просто мирился с тем, что есть какая-то партия, которая набирает там небольшой процент, не проходит федеральный парламент, но кому надо прокричаться, кому нужно выпустить пар, мог всегда прийти в эту партию. Ситуация после 24 февраля изменилась. Партии, ну, закрыли, во-первых, все оставшиеся СМИ, там «Эхо Москвы» закрыли, прикрыли там «Новую газету», всех объявили иностранными агентами и так далее, всех выдавили. И, конечно, партия «Яблоко» была абсолютно, как сказать, ненужным элементом этой системы. От нее нужно избавиться. Избавиться прямо вот так же, как от всех остальных, сложно, потому что есть какая-то история личных отношений 20-летней давности. Я имею в виду, наверное, у Явлинского там с людьми из этой системы. Но при этом Ситуация изменилась настолько, что партии сейчас просто намекают на то, что она не должна ни в чем принимать участие. С одной стороны, как я сказал, тех людей, количество людей, которые хотят, чтобы война закончилась, их стало очень много. То есть вообще все эти миротворческие всякие идеи и прочее, они очень могут выстрелить и могут быть популярными на парламентских выборах. С другой стороны, партия же, она должна как-то участвовать в политической жизни. И она заявляет о том, что она, это я вот прочитал вчера у Кирилла Гончарова, да, мы провели политсовет, и мы выступили за то, чтобы принимать участие в выборах. Конечно, ее, скорее всего, не пустят, снимут, но партия не может сказать, мы отказываемся от участия в выборах. Вот, а дальше Кремль, ну, просто берет, сначала Круглова в заложники, да, в СИЗО забросил, сейчас Шлосберга, еще сидят, значит, рязанские лидеры Яблока и другие и так далее. Я думаю, сейчас давление на партию будет усиливаться, да, будут сажать, будут арестовывать. Мне искренне, как сказать, мне искренне жаль. Я очень сочувствую тем людям, которые сегодня находятся в очень сложной ситуации, когда ты не можешь... Да, у тебя выбор между подлостью, да, то есть ты должен развернуться, я не знаю, там, переобуться и сказать, что ты за войну. Вот, а с другой стороны у тебя тюрьма, эмиграция, изоляция, как угодно. То есть у них выбор-то просто ужасный. И когда они там... пишут вместо «я против войны, я за мир», я прекрасно их понимаю. Мне не надо объяснять, что они имеют в виду. Я знаю, что эти люди противники войны, и они в этих условиях очень сильно рискуют. Раньше такого риска у членов партии «Яблоко» не было. Сейчас это просто самые жесткие риски у них. Они сегодня единственная политическая сила, зарегистрированная, которая имеет право принимать без всяких там сбора подписей в федеральных выборах. Вот. А у них самый серьезный риск. И я просто прекрасно понимаю, что многие люди просыпаются в 7 утра и прислушиваются к звуку, так сказать, с улицы, не приехал ли за ними там автозак. Поэтому я бы здесь не пытался найти там предательство по отношению к Льву Шлосбергу. Я думаю, что Лев Шлосберг просто один из самых заметных лидеров партии, да, которого просто взяли. Человек, который мог бы на федеральных выборах дать бы партии «Яблоко» большое количество голосов. Они просто нейтрализовали. Так же, как они нейтрализовали «Голос». Американец до сих пор сидит, человек, который работал с руководителем Центральной избирательной комиссии. Григорий Мельканьянц был вообще моим кандидатом, когда я был депутатом Госдумы, в члена Центральной избирательной, в председателя Центральной избирательной комиссии я его выдвигал. Его держат уже больше, сколько там, два года, по-моему, если не больше. Его держат в тюрьме Мельканьянц. Вот в каких условиях работает сегодня партия «Яблоко». И, конечно, если они будут зарегистрированы, если кто-то из них дойдет, то наш долг просто их всех максимально поддержать, конечно, если это им не помешает никак. Это они, если они скажут, не надо про нас говорить, значит, я не буду про них говорить. Потому что для меня важно, чтобы никого не посадили больше. Но я поддерживаю сегодня я поддерживаю тех, кто в России, кто сегодня хоть как-то выступает против войны. Может быть, не так, как многим нравится, да, не, с учетом всех ограничений, они все равно подают сигнал, да, какие у них взгляды, чего бы они хотели для страны. Вот, а Льва Шлосберга я просто хочу поддержать и выразить ему свою поддержку и сказать, ну, посочувствовать всем его родственникам, супруге и пожелать ему сил. Я надеюсь, что это все равно срок, пока Путин жив. И мне бы хотелось, чтобы этот срок был минимален, да, чтобы все наши политзаключенные освободились. Ну, а мы со своей стороны будем на всех международных площадках говорить о политзаключенных. И если будет возможность какого-то очередного обмена, мы, конечно же, будем делать все для того, чтобы этот процесс ускорить и чтобы в этом обмене участвовало как можно больше наших российских политических заключенных.
Сейчас на каком этапе эти переговоры идут?
А это никогда никто не знает. Наши встречи, ну, то, например, у нас будет встреча с президентом ПАСЕ в пятницу с господином Русополосом, там и с руководством Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Мы там будем вопрос поднимать. Вот. А, соответственно, встречи в Европарламенте, там будем поднимать. В Еврокомиссии встречались, там поднимают вопрос. То есть,
а вы предлагаете свои списки или вам выкатывают списки, и вы уже тогда комментируете?
У нас и у антивоенного комитета, и у наших правозащитников есть вообще список всех политзаключенных.
Конечно. Сколько в этом списке человек?
Там большое количество людей. Это сотни людей, которые находятся сегодня во всех этих списках. Но здесь...
Ну, до 2000, насколько я понимаю.
Здесь надо ориентироваться, наверное, на мемориал. Вот там большое количество людей, политзаключенных. Очевидно, что, конечно, невозможно всех включить в списки. И поэтому здесь мы больше уступаем как бы, здесь инициативу нашим правозащитникам. Они лучше знают, у кого какое состояние здоровья, кому больше нужно. Ну, всем нужно, да? Но есть,
то есть, как я понимаю, подает в списке мемориал, предоставляет.
В том числе. Нет, предоставляет все, потому что правозащитных организаций много. Вот. Ну, просто как-то я вот привык всегда оперировать цифрами, которые дает мемориал. Вот Сергей Давидис, например, был на встречах в ПАСЕ, вот, и он об этом говорил практически ну, на каждой встрече, поднимал эту тему. Вот, так что на каком этапе процесс находится, сказать сложно. Вот если, например, будет какое-то мирное соглашение, то чисто теоретически соглашение об обмене возможно. Просто мы должны постоянно эту тему поднимать, политикам напоминать об этом. Вот. И когда возникнет окно возможности, иногда бывает такое, что мы узнаем в последний момент, потому что обычно такие переговоры требуют тишины.
А вы понимаете, почему Шлосберг не уехал из России? Наши слушатели в YouTube-канале было... голосование, и 88% считают, что он должен был уехать из страны. Вы понимаете, почему он этого не сделал?
Потому что у каждого человека своя мотивация, да, у каждого человека свои возможности. И Лев Шлосберг для себя решил, насколько я понимаю, что он не уедет никуда, он готов эти риски принять. Вот. Это же то же самое, как и про Навального. Почему он вернулся, почему он не уехал. Ну, просто каждый поступает так, как считает для себя правильно. Да? И здесь нет универсального подхода. Вот нет универсального подхода. Вот кто-то считает, что он должен быть в России, кто-то считает, что он может уехать из себя и найти себе место в эмиграции. Это же эмиграция очень сложный, на самом деле, процесс. Потому что начинаешь жизнь снова. Первые три года.
Ну, вы бы ему что посоветовали? Уехать?
Я ему все посоветовал. Я ему сказал о рисках, свое мнение. Он умный человек, он все это прекрасно и так понимал. Вот. А, конечно, я ему сказал, что если он решит, да, и не только ему, и многим людям, я просто не буду фамилии называть, я говорю, что если вам нужно будет эвакуироваться, да, и вам нужна будет поддержка, то на меня вы можете рассчитывать. Потому что я проходил сам все эти проблемы здесь с эмиграцией. Я знаю, что такое открыть счет в банке. 13 месяцев я открывал. Я мучился с документами. У меня там почти год не было документов нормальных. Да и до сих пор они такие временные все. Вот я из-за этого я не мог ребенка в школу, например, там, да, отдать, потому что не было документов. Ну, и много всего такого. А сейчас я это прошел, я знаю, я это могу делать уже быстрее. Я многим людям, которые приезжают и ничего не знают, я уже говорю, как поступать, какие документы нужно собирать, в какие кабинеты стучаться, что нужно сделать. Вот сейчас уже, по крайней мере, у нас есть опыт и понимание, как эти проблемы решаются. Поэтому я и Льву, и многим другим сказал, что нужно будет уехать. Скажите, мы поможем и с документами, с визами, с счетами и прочее, прочее.
Я сейчас посмотрел медиа партии «Яблоко», и они дают и телеграм-канал, и на сайте только лишь заявление, ну, собственно, информация о заключении Шлосберга под арест и заявление председателя партии Николая Рыбакова. Одну секунду. Я хотел бы просто дать полностью эту цитату. Преследование Шлосберга связано исключительно с его многолетней общественной политической деятельностью. Ну, вот такие общие слова. Ну, как бы и все, и этим ограничивается поддержка партии «Яблоко» вот этими словами Николая Рыбакова. Не знаю, мне кажется, что Лев Шлосберг, ну, не такая фигура, которая достойна вот лишь этого высказывания. Как-то Явлинский должен, мне кажется, сказать что-то. Но вот что
Ну,
есть, то есть.
смотрите, Явлинский, по-моему, раз в неделю появляется в эфире на «Живом гвозде».
На живом гвозде.
Каждый раз, да, я просто не знаю, я не следил в последнее время, каждый раз он всегда начинает свое выступление с рассказом о том, кого, где и как арестовали, пропали политзаключенных. Ну, просто я знаю, что там ведется работа, и адвокаты, и много всего того, чего не видно. Понимаете, здесь надо давать оценку не публичным заявлениям. Иногда публичные заявления, особенно в этот период, когда вы их делаете слишком жесткими, они могут только помешать. Я не исключаю, что ведется какая-то работа не публичная. А было пожелание, ну, такое бывает, скажу вам честно, да, это было в разных историях, даже с моим арестом, когда там моих родственников просили умеренные комментировать. Я думаю, что ситуация наверняка сложная, и для того, чтобы помочь Льву Шлосбергу, да, требуется определенная умеренность в этих комментариях. Конечно, хочется, чтобы сейчас было заявление: «Вставай, страна огромная, на смертный бой с проклятой Ордой», да, чтобы вышло 1 000 000 человек и Шлосберга вынесли, так сказать, из СИЗО, освободив его. Но я думаю, что ведется работа какая-то кулуарная. Потому что вот такие методы уже не работают, никакой народ никуда не выйдет, мы прекрасно понимаем. Значит, поэтому для того, чтобы договориться, а это значит, что есть силовики внутри системы, которые сажают политиков и таких людей, как Лев Шлосберг. Вот. Конечно, есть внутри системы люди, которым это не нравится, которые пытаются аккуратно, как бы, ну, эти планы сорвать силовиков. Вот. Если ведут жесткие политические заявления, как правило, им работать очень сложно. Поэтому я не исключаю, что умеренное заявление, а все остальное ведется, вся остальная работа ведется иначе. Здесь, ну, не делайте поспешных выводов. Насколько я знаю, там никто Шлосберга бросать не собирается. Ну, просто это невозможно. Давно в партии «Яблоко». Я знаю, как к нему относятся. Не только Явлинский, но и многие другие. Поэтому здесь.
Но с другой стороны, если об этом не говорить, люди об этом меньше знают, меньше общественный резонанс. Ну, смотрите, как с Долиной получилось. Да, люди же не выходили на улицу, но тем не менее это вызвало большое возмущение.
Если бы это была какая-то антивоенная история, то никакое общественное мнение ни на что бы не повлияло. Здесь очень, очень сложно сейчас вытащить Льва Шлосберга. Но я думаю, что там все возможные инструменты, которые есть в наличии у партии «Яблоко», используются. Ну, поверьте, иначе быть просто не может.
Окей, хорошо. У нас остается 6 минут. Хотел еще вас спросить про колонку Юлии Навальной. Я не знаю, вы читали или нет, но, в принципе, там я вас хотел спросить не потому, что там есть, а там есть и про стремление к европейским ценностям, такое проевропейское движение, да, про верховенство права, про соблюдение законов и так далее, про неизбежность, значит, окончания этого режима Владимира Путина и так далее, и нет ни одного слова про Украину. На ваш взгляд, почему так произошло? Почему Навальный и сторонники Алексея Навального так избегают этой темы поддержки Украины? И,
Мы
ну,
сейчас обсуждаем
например,
Навального или Латынину?
Нет, но Юлия Навальная, которая написала колонку для американского издания. Я сказал Латынина, извините, может быть, я...
Или меня так послушали.
Юлия Навальная, да, которая написала колонку в «Политика». Она выложена в открытом доступе. Небольшая такая, да, но вот она обозначает свою позицию о том... Эта позиция заключается в том, что верховенство права, движение к Европе и так далее. Вот такие прекрасные. Мы за все хорошее против всего плохого. Да, но при этом ни слова о том, что сейчас идет война, что надо поддерживать Украину и так далее. Почему эти слова не звучат от Навальной и от сторонников Навального в сторону Украины?
Я люблю все-таки, да, отвечать за себя. Вот. А мы живем в такое время, вот, когда даже если у тебя есть какие-то замечания, пожелания к людям, которые твои союзники, да, в общем деле, вот их я стараюсь не высказывать сейчас. Тем более с Юлей, да, и с Алексеем. Ну, у нас есть история личных отношений, не просто как бы мы союзники, они у нас на свадьбе были. У меня к ней теплые отношения. Вот. А, значит, там есть какая-то стратегия, но пусть об этой стратегии Юля или Леонид Волков расскажет. Вот. Я считаю, это совершенно не время мне обсуждать, критиковать, разбирать или там чего-то союзников по демократическому движению. Более того, я все-таки подписал Берлинскую декларацию. В этой Берлинской декларации есть пункт о ненападении на людей из вот, своего лагеря. Поэтому я не хочу просто вот, честно обсуждать. Угу. Очень не время сегодня между собой нам что-то выяснять. Кто достаточно, кто недостаточно что-то поддерживает. Вот. Я вот, для себя такую позицию давно выбрал. Вот, поэтому мне это позволяет ни с кем не ругаться, сохранять нормальные отношения. Сегодня так, завтра будет по-другому.
Угу. Тогда, ну, наверное, уже завершающий вопрос про эффект, про кейс Ларисы Долиной. Ну, говорится о том, что да, это выражение такого народного протеста. Невозможно через другие каналы выразить этот протест. И вот все недовольство скопилось на Ларисе Долиной. А на ваш взгляд вообще, какие будут последствия этой истории?
Ну, во-первых... Это серьезный удар по ну, главному просто конституционному праву, это право собственности. Так, когда ты добропорядочный покупатель, ты вложил огромные деньги, может быть, все деньги, которые ты скопил за всю свою жизнь, приобрел недвижимость, а у тебя эту недвижимость просто забрали. То есть, ну, понятно, что сначала отдали известному человеку, но если можно забрать в пользу одного известного человека, ну, значит, у любого другого всегда можно забрать в пользу любого другого известного человека. И для россиян, которые, значит, как там, да, испортят только квадратные метры, квартирный вопрос, вот для человека вот это свое, свои квадратные метры, это сакральное. То есть это не просто право собственности, а сакральное право собственности. То есть можно отнять свободы, можно отнять все, что угодно, а вот мои квадратные метры я никому не отдам. И впервые государство, да, показало, что никакого права-то у тебя сакрального нет. Вот. И это уже очень сильно ударило по людям, потому что ну, наличие недвижимости ну, это обычно как бы главная стратегия жизненная у людей. Чтобы появились свои собственные квадратные метры. Люди всю жизнь горбатятся, да, чтобы там какой-то угол приобрести. А если у тебя так можно легко отнять, то это значит, у тебя вообще нету ничего. То есть человек может от чего-то отказаться, но, мне кажется, нет своей собственности. Все-таки мы за последние сколько там почти, ну, начиная с 90-х, да, мы привыкли к тому, что хотя бы право собственности на жилье, да, у нас незыблемо. И мне кажется, эта история, она, с одной стороны, продемонстрировала, что с этой властью у тебя не останется вообще ничего. И понятно, что Долина была вынуждена как-то отреагировать на эту ситуацию. Да? Я вот прочитал, что она якобы там пообещала отдать эту квартиру. Вот
У нее
это.
там какая-то очень странная история. Она обещала дать деньги, но не сейчас, а частями. Ну, в общем, ждем решения суда 16 числа, как я
Мне
понимаю.
кажется,
Верховный суд должен.
что эта история, как бы это ни странно, вот нам здесь из-за границы казалось, она бьет по этой власти, подрывает эту власть гораздо мощнее, чем любая оппозиционная какая-то там критика, даже сильнее, чем война с Украиной. Хотя, казалось бы,
Открываются глаза.
да, потому что это скрепа. Недвижимость – это как бы есть духовные скрепы, а есть материальные скрепы, да? Вот власть, она навязывала скрепы духовные, а на самом деле вот эта главная материальная скрепа в виде недвижимости квадратных метров, она ближе, чем любые духовные. И вот сегодня власть, по сути, продемонстрировала, что она покусилась на эту материальную скрепу. И я думаю, что последствия будут очень серьезны. Я думаю, что в будущем какие-либо избирательные кампании, если у нас когда-то будут, то та политическая сила, те политики, которые будут говорить про право собственности, они будут иметь успех. Потому что это самое главное. Вот это прям было видно. И то, что Долина отреагировала, и то, что столько мемов, и то, что такой шум поднялся, это говорит, ну хоть какая-то скрепа у нас появилась. Это хорошо. Собственность, да, все начинается с собственности. Да, потом собственник себя ощущает налогоплательщиком. Это уже следующий этап, да, когда no taxation, no representation, да, и тогда уже люди начинают принимать участие в политической жизни страны и чувствуют себя настоящим гражданином. Это пусть будет следующий этап. Но фундамент, я думаю, все-таки какой-то есть в виде вот этой в виде конституционного права собственности.
Это было особое мнение, в принципе,
Позитивный
Дмитрий.
момент, на нем можно остановиться.
Да, и это было ваше особое мнение, Дмитрий, спасибо.
Счастливо.
Счастливо.
Аминь.